зовут Настя, я алкоголичка. Я, наверное, начну с того, что я должна вам рассказать, да, что было, потом, что произошло и что стало, что мы имеем на сегодняшний день, да, вот, что было. Я на самом деле не очень хорошо понимала, что было, потому что я не осознавала, что у меня хроническое прогрессирующее заболевание с летальным исходом. И мне не с чем было сравнивать, потому что я родилась в совершенно обычной семье. У меня не пили ни мама, ни папа. У меня было достаточно счастливое безоблачное детство. И я не могу сказать, что, ну вот хоть что-то в своем детстве я могла бы обвинить в том, что я начала пить. Не было такого. Я ходила в школу с углубленным изучением английского языка. Я жила в столице одной из союзных республик. У меня были родители, которыми я гордилась. У меня был пьющий какой-то дядя. Да, как, ну, все знали, что он пьющий. Все над ним немножко подшучивали. От него неприятно пахло пивом. Вот, и, но я не видела его в буйных состояниях, скажем так. И, соответственно, детство у меня прошло нормально. В школе я училась нормально. У меня были тройки по математике, но очень хорошие оценки по гуманитарным предметам. Единственное, что обо мне все высказывались примерно так, что Настя, она хорошая, способная девочка, но странная. И вот это слово «странное», оно ко мне прицепилось. Я была немножко не такая, как другие. И при том, что было самое обидное, мне никто не мог объяснить, какая не такая. Но у меня такие были проблемы с одноклассниками. У меня не складывались отношения, да, с коллективом. Я была всегда немножко странная и оторванная от реальности. И вот эта стенка с внешним миром, которую я ощущала на самом деле всегда. Она была там всегда, но я не могла на нее, как говорят американцы, couldn't put my finger on it, да, не могла к ней прикоснуться пальцем, вот. Я не могла понять, в чем же дело. И когда мне было, наверное, лет 16-17, и мы сидели в разбитом Фольксвагене моего друга детства и попивали пивко, у меня произошло событие, которое в первый раз в жизни помогло мне разрушить вот эту вот стенку с внешним миром. В меня влился алкоголь, и я вдруг обнаружила, что вот этот разбитый Volkswagen моего друга детства, он превратился в какой-то такой, знаете, летательный аппарат. Что вот эта машина, она на самом деле какая-то летающая тарелка, которая приземлилась на мою планету. И я поняла, что эта планета не враждебная, что этот внешний мир не враждебен, что он меня понимает, и что мне есть что предложить этому внешнему миру. Вот. Состояние это было, безусловно, внутреннее, потому что на этой поляне, как вы понимаете, не появились люди с транспарантами, там, Настя, добро пожаловать на планету Земля. Это было внутреннее состояние, но первый раз в жизни у меня немножко появились такие трещины в этой стенке с внешним миром. То есть у меня произошло такое первое маленькое духовное пробуждение. И я поняла, что это хобби на всю жизнь. Тогда я поняла, что алкоголь и вещества — это хобби для меня на всю жизнь. И дальше у меня получилась такая типичная, наверное, история алкоголика. Ну, по крайней мере, я часто слышала это от других людей. Я пробовала все. Я пробовала менять места, компании, занятия, увлечения. Я занималась тем, что у нас в сообществе называется географическое лечение. Да? Я переезжала с места на место, из города в город. Мне казалось, что если я сменю город, все поменяется. Потом мне казалось, если я сменю область, все поменяется. Потом я подумала, ну, не сменить ли мне страну и континент. И умотала в Америку, когда мне было 21 год. Но самое интересное, что каждый раз, когда я это делала, я привозила себя с собой. Вот. И когда я прилетела в Америку, я с удивлением обнаружила, что здесь тоже очень много пьют и употребляют. И мне был 21 год. У меня была полная свобода, никакого контроля. И очень мало представления того, во что превратится, во что превратятся там следующие 10 лет моей жизни. Как говорил один из моих инструкторов по йоге, здоровое тело может делать неправильные вещи дольше. А я всегда была в достаточно хорошей физической форме, и поэтому мой здоровый организм, в принципе, очень долгое время позволял мне делать неправильные вещи достаточно в таких серьезных объемах. И очень долго для меня алкоголь работал, работал достаточно хорошо. Он открывал передо мной двери, которые я сама не думала, что я могу открыть. Он в моей голове, да, делал меня остроумной, красивой, умной, ну и дальше по списку, да, компанейской, общительной, просто неотразимой. И очень долгое время все это работало для меня. Алкоголь создавал совершенно замечательную иллюзию в моей голове. И вот эта иллюзия и была моей жизнью. Что интересно, когда я пила, и чем больше я пила, у меня создавалось такое впечатление, что чем больше я волью в себя, тем больше у меня контроля над ситуацией. То есть я становилась совершенно замечательным водителем. Чем больше я пила, тем лучше у меня получалось вести машину. Я становилась совершенно замечательной танцовщицей. Чем больше я в себя вливала, тем лучше у меня получалось отплясывать на столе. Я становилась все более и более неотразимой, чем больше я вливала в себя алкоголя, ну и так далее. Вот, то есть в книге у нас написано, что алкоголь обладает замечательным даром убеждения. В конечном итоге он убеждает нас в том, что мы алкоголики. Но мне кажется, что в процессе того, как мы придем к этому убеждению, алкоголь еще убеждает нас в очень многих всяких разных вещах, которые не имеют к реальности никакого отношения, на самом деле являются прямой противоположностью этой реальности. По крайней мере, это мой опыт. Соответственно, в результате я превратилась в человека, который был ведом разнообразнейшими иллюзиями, страхами. Даже не знаю, как вам это объяснить. У меня оставались какие-то остатки воспитания, какие-то остатки убеждения, моральных устоев, если хотите. Я знала, что такое хорошо и что такое плохо, и с удивлением для себя начала обнаруживать, что мне все сложнее и сложнее соответствовать той модели поведения, ну, которая в меня, что ли, закладывалась, да, в моей приличной семье. Я знала, что приличные девочки, допустим, не... чужих мужей. Приличные жены никогда не наносят своим мужьям физических увечий, даже если они в чем-то неправы. Я знала, что приличные граждане не садятся, допустим, за руль в очень нетрезвом состоянии. Я знала все эти вещи, и тем не менее я стала как бы сторонним наблюдателем своего собственного поведения, которое мне не нравилось тем больше, чем быстрее выветривался у меня из организма алкоголь. Когда я просыпалась утром, мне хотелось залить еще, 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 потому что я все-таки помнила какие-то детали предыдущего вечера или предыдущего дня, или предыдущего утра. И мне очень не хотелось их вспоминать. Соответственно, я потеряла свою семью в результате употребления. Точнее, я променяла ее на алкоголь. И в возрасте 35-36, я осталась с ребенком, с 4-летним ребенком, одна в городе, без семьи, без родственников и с бутылкой алкоголя. Я не могу сказать, что мы оказались под мостом. Дело в том, что я достаточно амбициозный человек, у которого отсутствовало полностью понимание того, что он алкоголик, и у меня достаточно хорошо шла моя карьера. Я продолжала работать, я даже каким-то образом умудрилась закончить вечернее отделение местной магистратуры, как-то справляться со своими обязанностями матери. То есть если бы на меня тогда, ну, если посмотреть внешне на человека по объективным причинам, она спортсменка, у нее карьера, у нее школа, у нее прекрасный ребенок, там, дом, машина. Вроде бы все ничего. Вот, но я с удивлением для себя начала обнаруживать, что мне становится все хуже и хуже и хуже внутри. И я, опять же, не могла понять, я не могла приставить к этому палец, да, I couldn't put my finger on it. Я никак не могла понять, в чем же, собственно, дело. А дело в том, что мой алкоголизм, он прогрессировал. Я этого не понимала. Я не понимала, что я алкоголик. В конце концов, я дошла до того, что мне приходилось прятать от себя ключи от машины, компьютер, потому что, ну, я обнаружила, что в моем случае вино и интернет, они не совмещаются. Мне пришлось прятать от себя мобильные телефоны, потому что я очень любила по вечерам звонить людям и рассказывать им о том, что я на самом деле о них думаю. И алкоголь в какое-то время, не то чтобы он перестал работать, но мне надоели последствия. Мне надоело звонить и извиняться. Мне надоело посылать людям цветы с открытками и извинениями. Мне надоело опаздывать на работу. Мне надоело прикладывать лед к глазам. Мне надоело врать ребенку, что у нас закончился кофе, и что мне нужно в 8 утра поехать на заправку. Мне надоело держать собственные волосы над унитазом, когда вам очень хреново, да, приходится держать собственные волосы. И в конечном итоге отношений с высшей силой, да, которая единственная могла бы как-то разрулить мою проблему алкоголизма, отношения с высшей силой у меня были такие очень поверхностные тогда. То есть я звала Бога, допустим, когда мне нужно было написать реферат, да, или отчет. Я садилась под иконку, говорила: «Господи, давай мы с тобой напишем вместе вот этот вот отчет, потому что моя магистратура уж очень мешает выпивке. Вот, я устаю, мне тяжело». Я звала Бога, когда мне было очень плохо, физически плохо, и на следующий день надо было вставать на работу. Вот я звала Бога, когда мне надо было выручить, из чего-то вытащить, или когда мне нужно было что-то преподнести. Собственно говоря, я звала Бога искренне, исходя из понимания моего тогдашнего понимания моей проблемы, которая сводилась к тому, что, наверное, мои проблемы все от того, что я одна, что мне тяжело, что я одна, что у меня нет мужа. И я пришла в церковь как-то, просто встала перед иконой и сказала: «Господи, помоги мне, пожалуйста, ты же знаешь все мои проблемы». Я имела в виду совсем другое, я вам честно скажу. И на этой оптимистической ноте я пошла дальше пить, вот, следуя привычному маршруту. И что получилось дальше? Мы поехали на конференцию с моей командой получать приз за проект, над которым мы работали очень долго, много в течение года. То есть это был наш такой грандиозный момент. И мы поехали на конференцию получать, значит, этот приз. Вот, и там тоже был алкоголь, и что дальше произошло, я помню смутно. Я только помню, что моя команда в результате искала меня по всему отелю, где-то в 4 часа ночи они меня нашли, у меня были синяки, царапины, ссадины, засосы. На следующий день я стояла на этой сцене в красивом вечернем платье, кое-как, значит, заляпав свое лицо тональником, который я одолжила у своей афроамериканской коллеги. То есть вы понимаете, да, что по цвету кожи это не очень подходило. То есть это было душераздирающее зрелище, мне было очень плохо внутри. Я стояла с этой статуэткой в свете прожекторов, и я понимала, что все, что я хочу, это просто сброситься с этой сцены. Вот, то есть, по идее, опять же, несоответствие, да, внутреннего состояния и того, что происходит снаружи. По идее, это был мой такой триумф и момент, который нужно было праздновать. А внутри мне просто хотелось умереть. И, соответственно, когда я приехала обратно в Атланту, я как-то приползла, что ли, в комнаты анонимных алкоголиков, потому что, ну, мне просто было больше некуда идти. И я хотела бы вам сказать, что именно с этого и началось мое выздоровление, и дальше все пошло как по маслу. Оно не началось именно с этого, и как по маслу все не пошло. Потому что у меня заняло еще пару лет на то, чтобы понять, что я просто вот такой обыкновенный алкоголик, да, алкоголикус, как по латыни будет, вульгарис, наверное, да, вот, что я никакая не особенная, что то, что у меня есть два образования и пока еще машина на ходу, не значит, что я меньше алкаш, чем те люди, которые приходили на собрание вот прямо с картонки. На самом деле, моя болезнь, она очень сопротивлялась сначала. Она рассказывала мне всякие байки, уже даже без алкоголя. Она рассказывала мне всякие байки о том, что мне туда не надо, что у меня все еще не так плохо, да, опять же, что я особенная, что эта программа нужна людям, которые не такие, как я. Она пыталась всячески создать дистанцию, да, между мной и тем единственным, что могло мне на самом деле помочь. И я не знаю, что произошло. Я до сих пор убеждена, что это была Божья благодать. Потому что в какой-то момент мне просто пришла мысль в голову, что я не могу контролировать свое употребление. Я серьезно, я клянусь вам, что я не понимала, что я не могла контролировать свое употребление. Моя голова периодически рассказывала мне, что это выбор. Моя голова периодически рассказывала мне, что у меня тяжелая жизнь. Моя голова периодически рассказывала мне, что, ну, мне просто так хочется. И когда я даже пришла с этим вопросом к психологу, о да, я ходила к психологу с ручкой и бумагой и спросила психолога, может ли она мне дать какие-то инструменты, могу ли я как-то договориться с собой, допустим, не пить больше, чем 4 бокала за вечер, психолог не мог мне помочь. Она даже не поняла, о чем я ее спрашиваю. Я была убеждена, что тяга есть у всех. Я действительно настолько не понимала, что я алкоголик, что мне было даже очень сложно представить, что другие люди не ощущают тягу. Вот это безудержное желание употребить еще и еще, и отсутствие контроля. Мне казалось, что просто, ну, вот другие умеют себя лучше контролировать. Короче говоря, я не понимала свое бессилие, я не понимала то, что тяга – это симптом. И я думала, что я могу как-то утихомирить свою тягу традиционными методами, там, походом к психологу, походу в спортзал и так далее. Оно не помогало. Оно не помогало. И в конце концов мне пришла в голову эта мысль была не моя. Я знаю, что она была не моя. Она, и я даже не знаю, как вам объяснить, она была, наверное, как какая-то вспышка. Я не знаю. Озарение – это, наверное, громкое слово, но вот это было что-то сродни. Я сидела и пила, со мной расставался очередной молодой человек, потому что он устал таскать меня по лестницам, отмачивать меня в ванной, врать своей консервативной семье, что мы больше не встречаемся, он уходил. И единственное, что я хотела сделать в этот момент, а это, ну, по идее, были важные отношения для меня, это допить вот ту бутылку алкоголя, которая стояла у меня в холодильнике. И тут ко мне пришла вот эта мысль, которая была совершенно не моя, что Настя, нормальные люди так не делают. Я очень удивилась. На следующее утро, когда мне вот 100% не надо было ехать обратно в магазин, это было 8 утра, это был новый день, мне нужно было там, готовить отчеты и писать рефераты для магистратуры. Но я нашла себя за рулем машины. Я была водителем, но я понимала, что этой машиной на самом деле управляю не я. И вот тогда я очень искренне обратилась к Богу. Я даже не помню, на каком языке. Я сказала: «Господи, я на самом деле не могу остановиться. Пожалуйста, останови меня. Останови меня, я сама не могу». И когда я стояла в очереди на кассу с пузырем в руке, с кредитной карточкой в другой руке, у меня текли слезы, и, по-моему, я как-то там мямлила эту молитву «Отче наш». Я просто просила Бога остановить меня, потому что я стояла в этой очереди, у меня был какой-то такой непонятный, совершенно непонятное ощущение, что я наблюдаю за собой со стороны, и это как наблюдать, наверное, за крушением поезда. Ты не можешь ничего сделать. И вот когда я подошла на эту кассу, протянула кредитную карточку этой девочке на кассе, она посмотрела на меня и сказала, говорит: «Я не могу вам продать алкоголь. И никто в штате Джорджия, я тогда жила в Джорджии, не может вам продать этот алкоголь. Потому что сегодня воскресенье, и почему вы не в церкви?» А у нас действительно такой есть архаичный закон, что утром в воскресенье нельзя продавать алкоголь, потому что, ну, все должны быть в церкви. И тут я поняла, что, ну, во-первых, день был воскресенье, а я же не помню, какой день. А во-вторых, что это как в книге написано, да, что у нас все, что у нас есть, это ежедневная отсрочка. У меня даже не было этой ежедневной отсрочки. У меня было, может быть, 3 часа до полудня как-то обратиться за помощью. Что я, собственно говоря, и сделала. Это было 29 сентября 2018 года. И после этого я опять притащила себя в комнату анонимных алкоголиков. Опять же, мне очень хотелось бы вам сказать, что, ну, на этот раз уже программа пошла как по маслу. Она не пошла как по маслу, но она пошла. Первое время я выезжала только на сообщество, я просто ходила вот тупо на собрания, там каждый день перед работой я ходила на собрания, я не очень понимала, о чем идет речь. Я не делала те действия, которые нам предложены. Вот. Но, тем не менее, сообщество как-то отгораживало меня от алкоголя. Это было очень тяжело. В конечном итоге, через год после таких походов, и у меня появился спонсор, но она не объяснила мне всю срочность совершения определенного рода действий. Вот. И, соответственно, я думала, что какие-то шаги делаются по возможности, по желанию. В результате мое заболевание, то есть я больше не пила, но поскольку наше заболевание прогрессирует вне зависимости от того, пьем мы или не пьем, потому что у нас болезнь эго, как описано в книге, и мой эгоцентризм, мой нелеченный эгоцентризм, он продолжал прогрессировать, вне зависимости от того, был у меня алкоголь в организме или нет, где-то через год моих попыток оставаться трезвой, у меня стало наблюдаться суицидальное настроение. То есть я начала накручивать круги вокруг стрельбищ. В Америке очень просто прийти на стрельбище, взять пистолет, там, пострелять по мишеням. И я начала уже серьезно обдумывать методы суицида, потому что я не видела больше выхода. Я знала, что я не пойду обратно пить, и я понимала, что вот жить с таким внутренним состоянием, которое у меня было на тот момент, я тоже не могла. Мне было ужасно невыносимо, при том, что, опять же, я не могла прикоснуться к этому пальцу. Я понятия не имела, почему мне так невыносимо. На сегодняшний день я знаю, что это был просто нелеченный алкоголизм. И я просто искала легких путей. Я не торопилась писать инвентаризацию, я не торопилась ее сдавать, и я тем более не торопилась возмещать ущерб. И, соответственно, мы имеем, что имеем. Бог поставил на моем пути человека, вот к вопросу о важности несения вести. Когда я была в полном отчаянии, я услышала спикерскую. Я услышала спикерскую какого-то впереди идущего. Вот на сегодняшний день мы большие друзья. И я услышала что-то. что меня зацепило. Я его нашла, я ему позвонила, я сказала, слушай, почему мне... У меня какие-то были вопросы там по технической части инвентаризации. И он за 15 минут показал мне, что, во-первых, я не умею читать книгу, во-вторых, у меня нет программы, в-третьих, у меня нет духовного пробуждения, в-четвертых, мне надо менять спонсора, и в-пятых, мне надо двигаться. И вообще он уезжает на там, спикерить куда-то, и если я буду жива, позвонить ему через 2 недели. Бам! Я проснулась, вокруг меня были руины. Вот все мои иллюзии того, что я делала программу, что у меня был спонсор, что я становлюсь трезвой, все мои иллюзии, они были разрушены. Я поняла, что у меня на самом деле нет ничего, кроме моего нелеченного алкоголизма. Я поехала на работу. Я опять же за рулем машины. Я не знаю, что такое со мной машиной. Опять же искренне обратилась к Богу и сказала, Господи, я сделаю все, что ты хочешь. Я сделаю все, что нужно, я хочу жить, я не хочу умирать. И опять же, это мысль, которая была совершенно не моя. Я услышала, что мне надо пойти извиниться перед девочкой. Я даже не поняла, перед какой девочкой. А дело в том, что я выздоравливала настолько, в кавычках, хорошо, что люди от меня уже шарахались на работе. То есть я могла там нахамить, нагрубить, кого-то оттереть плечом, использовать служебное положение, чтобы, ну, показать, да, человеку, который ниже меня статусом, его, ее место. Вот. И, соответственно, народ-то от меня шарахался на работе. Вот. Я являла собой достаточно неприятное такое зрелище, да, что со мной не хотели связываться, потому что лучше не связываться. Вот. Я нахамила там какой-то девочке очередной, стажерке. Вот. И я поняла, что если я сейчас не пойду и не сделаю ей девятку, не возмещу ей ущерб, я умру. Вот это я знала совершенно четко, и непонятно, откуда это знание вообще ко мне пришло. Я это, опять же, отношу на милость и благодать Божью. Вот, и я влетела в офис, я подлетаю к этой девочке, вот, и говорю ей примерно следующее, что мне нужно 5 минут твоего времени наедине. Вот я подумала, что, наверное, там у нее уже вся жизнь пронеслась перед глазами. Вот. Но, тем не менее, она пошла со мной в офис. Я сделала такую самую первую, самую скомканную девятку этому человеку. Это заняло буквально там 5-7 минут, может быть. Но когда я вышла из этого офиса, у меня было совершенно четкое убеждение, уверенность в том, что мне не надо больше искать способов себя убить, что я буду жить. У меня свалилась какая-то ноша с плеч, и я поняла, что Бог-то на самом деле со мной. У меня открылся небольшой такой доступ вот к той силе, которая, как написано в книге, может порешать наши проблемы. И я бы сказала, что мое выздоровление на самом деле началось с 9-го шага. Вот, как-то очень не по порядку. Вот. Но тем не менее, я начала делать то, что названо рекомендациями, да, в книге. Я начала работать свою программу. Примерно через 3-4 месяца у меня были возмещены ущербы. Ну, расчищен основной бардак. Потом я попросила Бога послать мне подспонсорных. Он мне прислал моих первых девчонок, и я начала быть активным членом сообщества анонимных алкоголиков. Вот. Так что я знаю, что у меня заканчивается время. Что я могу сказать по поводу того, что стало сейчас? На сегодняшний день моя связь с высшей силой, мои личные отношения с высшей силой — это, пожалуй, самая основная вещь, которая удерживает меня в трезвости. И поэтому это хобби на всю жизнь. Да? То есть в книге у нас... Я не помню, как это переведено в русском переводе, но, по-моему, в предисловии так и написано, да, что это не является основным родом нашей деятельности. Для нас это занятие что-то вроде хобби. Так вот, для меня это что-то вроде хобби в том плане, что я это делаю исключительно... Как вам сказать-то? То есть в английском языке мы говорим «we're doing it for fun, for free», то есть потому что нам от этого весело, и мы делаем это бесплатно. Вот. Но это такое хобби, да, которое сохраняет мне жизнь. И это действительно дизайн для жизни, Это действительно программа, которая работает при любых условиях, если ее работать. Потому что с того момента, как я протрезвела, начала двигаться по шагам, в моей жизни произошло очень много всякого разного и веселого, и трагичного, и непредвиденного. И вот сегодня я сижу перед вами, например, у меня волосы выкрашены в красный цвет, да? Я через несколько недель выхожу замуж. Я пришла к колористу, которого мне порекомендовали, и сказала: покрасьте мне, пожалуйста, волосы. И пришла домой с копной красно, таких, я не понимаю, фиолетовых, я не знаю каких, вообще серо-буро-малиновых волос. И если бы у меня не было программы, да, вот, я не знаю, ну, наверняка я пошла бы с этого пить. Вот. А сегодня я сижу перед вами счастливая, довольная даже и свободная, с красными волосами, ну и фиг с ним. И рассказываю вам о том, что программа на самом деле работает при любых условиях, если ее работать. Спасибо вам огромное, что вы меня позвали. Мне это сегодня было очень нужно.
Анастасия, спасибо тебе за спикерство. Очень интересно. Желаю еще задать вопрос спикеру, обозначать себя 3 единички, либо написать вопрос в чате. Так, у нас 3 единички появились. Ильдар, пожалуйста, микрофон твой. Задавай вопрос.
Ильдар, мы тебя не слышим.
А вот все.
Теперь слышим.
Настя, привет. Рад слышать, рад видеть тебя. Тебе огромная благодарность за то, что сейчас спикеришь, отдаешь себя, отдаешь свою любовь. Так интересно, вообще опыт все-таки другой, другая страна, другой континент, да. И там люди выздоравливают. Настя, такой вопрос. Как принимаешь решения и осознанный контакт с Богом, как понимаешь? Хочу послушать тебя. Спасибо большое.
Спасибо. Это очень классный вопрос. Это на самом деле один из самых важных вопросов. Знаешь почему? Потому что в книге у нас так и написано, что когда сотни мужчин и женщин, да, говорят о том, что для них осознанный контакт с Богом — это самая главная часть их жизни, да, и далее по тексту. Так вот, осознанный. Я очень часто думала вообще, что такое осознанное, что такое сознательное. Да, по-английски это conscience. Conscious — это вообще сознательный даже, не осознанный, а сознательный. Вот. Что это вообще такое? Что это значит? Почему? И, наверное, как я это объясняю для себя, вот смотри, у меня, допустим, здесь стоит чашка кофе. Да, вот это моя чашка кофе, а там на том столике у меня стоит чашка кофе Бога. Вот я со своим Богом, например, утром пью кофе, да, я со своим Богом разговариваю, я своего Бога иногда сажаю на пассажирское сиденье рядом с водительским сиденьем. То есть мне, как алкоголику, как человеку, который очень привык вообще оперировать на самости, да, вот это вот самость, наш эгоцентризм, я пуп земли, все вокруг вертится, все вертится именно вокруг меня, все должны делать так, как удобно мне. Если этого не происходит, я начинаю злиться, кричать, что жизнь ко мне несправедлива. Так вот, для такого человека, как я, очень важно понять, что Бог существует и что Бог — это не я. Да? И для такого человека, как я, очень важно помнить о том, что Бог существует, и о том, что я на самом деле работаю на Него. И поэтому лично для меня вот очень важны такие вот, ну, вот артефакты, не артефакты, какие-то физические напоминалочки, да, что Бог существует. Это нужно не Богу, это нужно мне. Вот. Так что, ну, что работает? Я с Ним разговариваю. Он мне никогда напрямую не отвечает, то есть у меня нет диагноза, да, вот, но я с ним разговариваю, я спрашиваю его, я проговариваю какие-то вещи. Вот у меня есть обозначители, да, там мои чашечки, мой какой-то утренний ритуал кофепития. Иногда я курю со своим богом сигаретку. Иногда я даже могу использовать какое-то бранное слово, когда что-то идет такое. Ну вот красные волосы, например, мне сделали. И так у нас с богом состоялся разговор по этому поводу. Я сказала: так, бог, ну серьезно, а что мы теперь будем делать? Ну как? Вот. Так что это по поводу осознанного контакта. Это просто привычка. Привычка не то, что Бог теряется, это мне надо себя найти рядом с Ним. А что касается принятия решений, вот в книге говорится, да, что мы интуитивно будем знать, как себя вести в ситуациях, которые раньше нас очень озадачивали. И это правда, потому что все равно подсознание работает быстрее, чем сознание. Да, вот здесь вот у нас функция головного мозга, которая отвечает за сознательное принятие решений, а вот сзади у нас такой примитивный наш мозг, как американцы его называют lizard brain, да, мозг ящерицы, который отвечает за инстинкты. Так вот, наши эти страхи, да, как написано у нас в книге, в описании 6-7 шагов в 12-12, что наши дефекты это просто инстинкты, которые раздутые. Вот. И страхи, что эти потребности как-то не удовлетворятся. Так вот, это все вот здесь, это вот в примитивном отделе мозга. И, соответственно, у меня нет ресурса сообразить и подействовать, ну, что-то, принять какое-то решение быстрее вот здесь, вот в этом отделе, да, быстрее того, что мне предложит мой вот этот ящеричный мозг. И, соответственно, мне надо звать туда Бога до того, а не после, желательно, да. Господи, направь мои мысли в нужное русло. Освободи меня от жалости к себе, бесчестных, корыстолюбивых мотивов, в оригинале там мотивов, я прошу Бога, да, быть со мной, потому что это может только Бог. Я безумная на самом деле, я действительно, у меня в голове все перепутано, что истинно, что ложно, я не принимаю. И, конечно, очень важно еще, помимо того, что мы общаемся с Богом, общаться со сторонним наблюдателем, да, то есть с человеком, который... ну, которому не все равно, но который не вовлечен. То есть я могу позвонить, допустим, своему спонсору или впереди идущему и сказать: слушай, удели мне 5 минут, вот у меня десятка, или у меня такая ситуация, вот трам-пам-пам-пам-пам, ты там видишь что-то, я нахамила, я там что-то должна, я должна извиниться, или мне нужно этого человека просто простить, там, как ты видишь эту ситуацию? Потому что я не вижу, я нахожусь внутри, и голова очень мощно производит вот все эти иллюзии, в которые я верю. Вот, наверное, так. И когда я принимаю решение, я еще очень люблю использовать этот инструмент. Я проверяю свои мотивы, да, потому что иногда хороший поступок скрывается за очень нехорошим мотивом. Да? Допустим, не знаю, делаю я какое-то доброе дело, да, делаю участвую в благотворительности. А какой мой мотив там? Да? Я хочу, чтобы меня похвалили, я хочу, чтобы это заметили, я хочу, чтобы это оценили. Или я это делаю из каких-то альтруистических соображений, или потому что так надо, да, вот проверять мотивы, это тоже хороший инструмент, которым меня научили, вот как-то так, извините, что длинно.
Спасибо, Анастасия, спасибо, Эльдар, тебе за вопрос. Желающие задать спикеру вопрос, пожалуйста, обозначайте себя знаком 3 единички, или напишите вопрос в чате. Ну, пишу благодарности здесь. Анастасия тебе. Так, и вопросов пока нет. Хорошо. Тогда я поставлю свои 3 единички. Гульнара, алкоголик. Ну, по поводу 4-го шага. Какие открытия ты для себя все-таки сделала, вот когда эти колонки заполняла? Ну, для меня это было потрясением, да, как вот я свой опыт это рассказываю. Как у тебя было? Расскажи, пожалуйста, что ты переживала?
Когда я заполняла колонки, я просто переживала. Это был такой опыт не очень-то приятный, потому что, ну, первая, вторая колонка пишется очень просто, да, то есть там составляется список, и дальше заполняется такая жалобная книга, что ли, да, там, кто, что там нам не так сделали, что там под угрозой, то есть вот первые две колонки у меня расписаны были просто очень быстро, там, и там был такой длинный список вообще, как эти все люди были несправедливы ко мне, как они плохо поступили по отношению ко мне, что у меня там было под угрозой, это все было расписано просто вот от и до. И, конечно, вот это место, вот это дно днищенское, да, когда ты сидишь и пишешь первые три колонки, до того, как мы отставили вину другого человека полностью и посмотрели на свою сторону, вот это для меня, это дно днищенское было. Мне даже приходилось делать перерывы, то есть я не могла это писать больше часа. Меня начинало трясти, ну, конечно, там все эти тараканы, да, все эти обидки. Вот, эго просто, оно настолько радовалось, потому что, ну, оно думало, что сейчас-то его попоят, да, ну, сейчас-то мы пойдем бухать, точно, ну, там, ну, столько, ну, там, ну, как же можно без, ну, там такая саможалость, ну, там такие вообще, там такие шедевры, вот, как же можно мимо такого повода пройти, и... Я туда звала Бога. Я один раз его туда не позвала, больше так не делаю. Я всегда говорю, что, Господи, ну давай мы напишем эту инвентаризацию, это же твоя работа. Потому что, как в книге написано, да, если мы из какой-то сферы Бога убираем, мы тем самым лишаем себя его помощи. Вот. А он дал же нам все-таки свободу выбора, да, то есть он прислушивается к моим желаниям иногда. Если я его туда не зову, он может туда и не прийти. Соответственно, мне очень нужно было звать Бога в четвертый шаг. Вот. И я, значит, расписывала эти колонки, ну и потом просто надо было также звать Бога, чтобы он мне помог вспомнить. Да. Опять же, так, как я помнила эти события, потому что, ну, опять же, не факт, да, что я их помнила так, как оно на самом деле произошло. И когда я писала четвертую колонку, то есть я ее писала, посмотреть на ситуацию с другой стороны. Я не могу посмотреть на ситуацию глазами человека, которого я прописываю. Мне там обязательно нужен Бог, мне нужна молитва злого человека, мне нужен спонсор. Соответственно, я вот этот черновичок принесла спонсору, это была уже часть пятого шага. Вот. И там, конечно, было очень много открытий и потрясений, и всего чего. И что я заметила лично для себя, это был мой опыт, но это был такой абсолютно божественный опыт. Я не знаю, как это работает. Я не могу объяснить. Но когда я начала прописывать определенных людей, сдавать их, да, спонсору, Бог как-то вот предоставлял мне возможность оказаться в ситуации, где эти люди проявляли себя с совершенно другой стороны. У меня была начальница, которую я терпеть не могла, потому что я никогда не могла понять вообще, чего она думает, да, вот что у нее на самом деле на уме, вот она на самом деле ко мне хорошо относится или не очень плохо. Вот, ну, это были мои тараканы, да, мои. Вот, я не могла ей доверять никак. И она никогда меня, никакие комплименты она мне не делала публично, хотя я знала, что я неплохо выполняю свою работу. Короче, как-то, ну, вот непонятно было с ней. И когда я ее прописала, я просто зашла один раз в нашу, ну, эту, ну, короче, где люди сидят и едят ланч, да, на работе, кафушка, что ли. И там сидела эта начальница, разговаривала с кем-то, рассказывала про свое тяжелое детство, про то, как папа у нее был алкоголик, про то, как она выросла с таким ложным пониманием, что то, что она говорит, это не значит ничего, что ее голос ничего не значит, и как ей до сих пор очень сложно и принимать публично комплименты, и давать публично комплименты, что она предпочитает это делать как-то замаскированно. Вот, понимаете? И вот Бог мне ее показал совершенно другой стороны. Я поняла, что она мне там не рукоплещет на публике просто потому, что она такой человек. И не потому, что она не думает, что я выполняю работу плохо. Вот такие открытия на самом деле принес мне четвертый, ну и пятый шаги в совокупности. Вот, когда я начала предпринимать какие-то действия, люди начали открываться для меня с другой стороны. Вот, вот как-то так.
Спасибо, Настя, за твой развернутый вопрос, твой ответ. Следующий вопрос, я смотрю просто на монитор. Следующий вопрос от Надежды. Ильдар, пока подожди, ладно, у тебя второй вопрос идет. Надежда, пожалуйста, микрофон твой. Задавай вопрос.
Всем привет, Надежда, алкоголик. Спасибо огромное за спикерскую, Настя. Я опоздала, обязательно переслушаю сначала. А у меня такой вопрос. Поделись, пожалуйста, вот по уже когда вы прошли программу со спонсором, какие сейчас у вас отношения, как часто ты обращаешься к нему и подспонсорные тоже, да, вот какие взаимодействия. Спасибо.
Ага, спасибо. Это классный вопрос. Значит, во-первых, смотри, у меня это уже третий спонсор. Да, и я когда выздоравливала, ну, я рассказывала вначале, да, что мой первый спонсор, ну, она мне отдавала так, как программу отдавали ей, вот, и, к сожалению, к большому сожалению, то ли я ее не очень хорошо слышала, то ли она что-то там не донесла для меня, да, вот, но мне пришлось с ней расстаться, потому что мне становилось хуже и хуже и хуже, да, я не отменяю того факта, что я сама не следовала указаниям программы, что я сама не делала то, что мне предлагалось делать, вот. Ну, короче, факт в том, что спонсоров я поменяла несколько, и как мне объяснил впереди идущий, что твой спонсор — это просто еще один алкаш, вот. Я поняла, что я с ней не в супружеских отношениях состою, да, это не развод, это просто тебе нужен другой опыт, вот, и, соответственно, с первым спонсором у меня отношения вот сложились вот так, что я сказала, что мне нужен другой опыт. Мы с ней периодически, кстати, перезваниваемся, она совершенно нормально это восприняла, и она периодически узнает, как у меня дела. Со вторым спонсором мы расстались, потому что она начала воспринимать слишком серьезно дары программы, как мы это называем. То есть ее поперло, у нее было выздоровление, она выходила замуж, они покупали дом. Вот, короче, ей было не до того, и в моем понимании было неприемлемо, что спонсор не выполняет, точнее, если мы о чем-то договариваемся, она не там. Если мы о чем-то договариваемся, а у нее там что-то по времени не получается. Короче, спонсор достаточно безответственно относился к своей основной задаче. Вот. Ну, объективно. Мы расстались с ней поэтому. С ней мы не общаемся. Вот. Ну, просто потому что, ну, мне не интересен ее опыт. А вот третий спонсор, это очень смешно. Знаете, есть такая поговорка, как вы знаете, что это ваш спонсор, вы готовы его убить. Вот, вот это мой спонсор, спонсорша. Она замечательная совершенно женщина. Первый раз, когда я ее увидела, я ее ужасно испугалась. Я подумала, о, ну это мне не даст умереть точно. Вот, и у нее, по крайней мере, для меня, да, вот ее программа, ее опыт — это то, что работает для меня. Мы не подруги. Мы общаемся исключительно в рамках спонсор-подспонсорный. Она вот провела меня по шагам, предложила свой опыт прохождения шагов, вот этот третий раз, да, и я считаю, что, конечно, низкий поклон ей. Я считаю, что спонсор может, конечно, дружить с подспонсорными, но только после того, как основная работа сделана. Да, потому что если вы пытаетесь дружить с подспонсорными, а у них еще не сделаны шаги, у вас не может быть объективной оценки, потому что все равно вы не сможете быть до конца честными, и они не смогут до конца нормально воспринять то, что вы им говорите. Вы будете бояться потерять подругу, а они будут бояться потерять, ну, тоже подругу, да, получается. То есть это не работает. Спонсор все-таки должен быть честным, прозрачным, честным и говорить правду и предлагать свой взгляд, который не окрашен вот этим страхом потерять подружку. Вот, вот примерно так.
Спасибо, Надежда, за твой вопрос. Спасибо, Настя, за твой ответ. И сейчас я, кстати, по вопросу спонсорства. Кто готов проводить других по программе, при желании может обозначить себя в общем чате знаком 3 пятерки. Те, кто ищет наставников, знаком 3 семерки. Пожалуйста, обратите внимание. Так, и еще вопрос у нас от Евгении. Настя, как складывались у тебя отношения с семьей в период выздоровления? И каковы они сейчас? Пожалуйста.
Спасибо за вопрос. Я постараюсь быстренько ответить. Вот это тоже пример того, как голова нас разводит. Значит, вкратце. Я была замужем за человеком, которого я, ну вот, любила так, как могла любить, да, женщина в употреблении своей больной головой. Лучше я его любить не могла. Это была любовь моей жизни. Он тоже был в употребе. Вот, соответственно, он пошел лечиться немножко раньше, я пошла лечиться немножко позже, мы расстались с ним на этой почве. Я думала, что проблема у него, проблема в нем, он должен пойти лечиться. Вот, и, ну, да. В результате мы оба выздоровели. Сейчас все нормально. Сейчас все очень хорошо. Хотя я действительно его чуть не убила один раз в употреблении, пытаясь ему доказать, что я лучшее, что случилось в его жизни. Вот. Чудо программы заключается в том, что, несмотря на это, сейчас у нас прекрасные, на самом деле, дружеские, родственные отношения, потому что у нас 12-летний ребенок, который никогда в жизни не видел вот этих жутких скандалов, конфликтов, слава богу, да, он знает, что у него есть мама, у него есть папа, но когда я начала выздоравливать, я-то думала, да, я прочитала в книжке, у нас тут в предисловии написано, что семьи восстанавливались, и я ухватилась за эту фразу, да, у меня полностью вообще стерся третий шаг, там, да, передаем волю и мысли Богу, я на самом деле что сказала своему Богу? Я сказала: Бог, ну, давай обратно семью. Ну, чего? Я выздоровела, он здоровый, любовь там все-таки была. Давай. Семьи-то восстанавливались, а она нифига не восстановилась. И мой бывший муж позвонил мне один раз, сказал, что ему нужно серьезно со мной поговорить. Я обрадовалась. Вот. А он мне позвонил, сказал, что у него серьезные отношения с кем-то. Ох, у нас с Богом был разговор потом. Вы не поверите. Вот. Но слава Богу, что программа работает, и она работает при любых условиях. Я немножко промотаю историю. Вот у меня свадьба в сентябре. Я выхожу замуж за совершенно замечательного человека, который принял и меня, и моего сына, и принес вообще столько радости в мою жизнь. И я таки нашла в другой главе, в конце книжки, что не всем людям нужно сходиться обратно, не всем семьям нужно восстанавливаться. Я как-то упускала этот момент. Вот, и я теперь просто все передаю Богу. Вот, короче, в конечном итоге у меня есть замечательный бывший муж, у меня есть замечательный муж будущий. Короче, целый гарем.
Спасибо тебе за твой ответ. Надеюсь, в записи послушает Евгения ответ. И так, у тебя, если есть время, ответь, пожалуйста, еще на один вопрос. Как со временем?
Да.
Хорошо. Ильдар, задавай вопрос, пожалуйста, твоей двоечке.
Там вроде бы еще Лариса в единичке стояла. Ладно. Настя, еще раз привет, Ильдар Алкоголик. Вопрос такой. Служение. Как служишь, где служишь, как это влияет на твое выздоровление, на твое? И, если можно, я не знаю, опыт применения традиций. Если изучал. Спасибо.
Окей. Да. Служение, ну, служение – это неотъемлемая часть моего треугольничка, да, у нас же треугольничек, там у нас что, единство, как это по-русски-то, господи. Короче, наш треугольник у нас единство, выздоровление, служение, да? Короче говоря, служение – это часть моей программы. Вот. И что я делаю по поводу служения? Ну как, я работаю с подспонсорными. У меня есть подспонсорные девчонки, которые русскоязычные, там кто-то в Израиле, кто-то в России, кто-то еще где-то. У меня есть местные подспонсорные американки, с которыми я общаюсь, ну, которые из Кливленда. И помимо таких служений, я еще, ну, иногда спикерю, когда приглашают, я перевожу спикеров, то есть я двуязычная, и мне очень нравится переводить спикеров, это, наверное, вообще одно из моих самых любимых служений. Я достаточно много достаточно много англоязычных спикеров перевела для русскоязычного сообщества. Потом, что я еще делаю в качестве служения? Я живу свою жизнь по принципам. То есть я служу, я пытаюсь быть полезна не только сообществу, потому что это же дизайн для жизни, а жизнь, она большая, и у нее разные сферы. Вот, соответственно, я служу своей семье, я служу своему ребенку, я служу тем людям, которым нужна моя помощь. Я стараюсь утром, да, спросить у Бога, как я могу себя поставить в такую позицию, из которой я наиболее полезна. Я пытаюсь служить на работе. Вот, то есть служение на самом деле для меня не заканчивается сообществом АА. Ой, а что касается традиций, ребята, это очень развернутый вопрос. Я не думаю, что у нас есть на это время, честно.
Спасибо, Настя, за твой ответ. И единички у нас поставила. Лариса, извини, не увидела. 3 единички, пожалуйста. Лариса, микрофон твой. Давай вопрос.
Всем привет. Лариса, алкоголик. Я извиняюсь, что я задерживаю, да, получается. Но, Настя, я вот хотела спросить, а насчет одиночества, вот как ты относишься к тому, что, ну, как бы одиночество, да, это как бы, ну, то, что дает Бог одиночество, это как бы радость или это, ну, как бы сомнение, это думать нужно о том, что не должен быть одиноким алкоголик. Вот как ты к этому относишься?
Спасибо. Там так птички поют классно у тебя, по-моему, да, на улице?
Да.
Заслушалась. Ну, как можно говорить про одиночество, когда птички поют? Нет, мне кажется, знаешь что, одиночество – это же состояние внутреннее. Оно не имеет, ну, для меня никакого отношения к тому, кто меня окружает. Потому что я могу быть в полном одиночестве, но знать, что в моей жизни присутствует Бог, да, ну вот во время медитации, допустим. Или я могу быть в окружении людей, вот я не знаю, может быть, у вас тоже, как из присутствующих у кого-то было такое ощущение, когда ты стоишь на каком-то празднике жизни и понимаешь, что ты здесь абсолютно чужой, да. Вот, я рассказывала, что мне хотелось там с этой статуэткой броситься вниз со сцены, потому что мне хотелось кричать от этого одиночества, вот, и несмотря на то, что вокруг меня были люди, но у меня было ощущение полной оторванности и потерянности, так что одиночество — это такое понятие очень относительное, я бы сказала. А что касается одиночества, ну, я не знаю, может быть, имелось в виду близких отношений, да, вот такого плана одиночества. Я могу сказать, что я, когда начала выздоравливать, ну, это тоже была моя иллюзия, да, но вот иногда Бог использует иллюзии на пользу. Вот у меня была иллюзия, что я никогда в жизни не буду больше ни с кем встречаться, тем более ни с какими алкоголиками, что они все там трёхнутые на голову, Вот, что это ужасные люди. Я вообще об алкоголиках так ужасно думала. Ну просто, вот одна я была хорошая. Вот серьезно, я правду скажу, да, когда я начала выздоравливать, я думала, боже, что это за прутом. Вот, и я кричала просто громче всех, что я буду одна вот выращивать ребенка и выздоравливать. Я буду такая программная девка, вот, и все. И 4 года, ну сколько, я не знаю даже, ну 2 года в моей жизни, ну точно была только программа, и все. Вот, но у моего Бога, вот у Бога моего понимания, например, у него классное чувство юмора, да, потому что так получилось, что поскольку я кричала громче всех, да, что я не буду встречаться с алкоголиком, что я умру в гордом одиночестве, ну, такой был план у меня, вот, я, значит, сейчас выхожу замуж, и я не только выхожу замуж за алкоголика, хорошего члена нашего сообщества, вот, но у нас еще и юбилей, это день рождения АА, и живем мы в 30 минутах езды от Акрона, да, и периодически мы наведываемся в музей, дом-музей доктора Боба, вот, ну, это так, на минуточку, да, то есть вот надо мной Бог так вот постоял, сказал: Настя, ты не только не будешь одна, но ты еще и выйдешь замуж за такого трижды алкоголика, да, я тебя еще перевезу в Кливленд из Атланты, вот, будешь ты жить рядом с Акроном, и будете, вот у нас на обручальных кольцах серьезно будет выбита дата 10 июня, да, день рождения АА, вот, ну, смешно.
Да, спасибо большое. Нет, не смешно. И хочу сказать, что прекрасно выглядишь, прекрасная прическа. Очень хорошо тебе идет. Зря переживаешь. Спасибо.
Настя, спасибо тебе за твою спикерскую, за твои ответы. Вообще очень много, ну, как бы, познавательно. Ну, интересен твой опыт. И я